Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 27 января количество кандидатов на пост президента России сократилось до цифры, характерной для такой восточной деспотии, как Узбекистан, где бессменного лидера, как заметил Владимир Рыжков, ассистировали на выборах как раз 3 статиста. Разница лишь в том, что в России персона во главе государства все же меняется. Но это тоже процесс назначения президентом. А в возведении на престол нового руководителя страны Дмитрию Медведеву будут точно соучаствовать Владимир Жириновский и Андрей Богданов. А явно пораженный в праве на агитацию лидер КПРФ Геннадий Зюганов колеблется, не выйти ли из фарсовой игры. Постоянные разговоры о возможности снятия с выборов Геннадия Зюганова и о распределении ролей в выборной пьесе комментирует политолог Алексей Макаркин.
У Зюганова и Жириновского есть интрига. Кто второй? Если Зюганов не будет вторым, то его товарищи по партии могут сказать: Геннадий Андреевич, извините, но, может быть, вам подумать о заслуженном отдыхе. Не исключено, что именно с этим связаны слухи о том, что он может сойти, всякие сигналы, которые идут, что если ему не позволят активно выступать по телевидению, то он может принять такие меры. А для Жириновского второе место было бы очень важно. Жириновский всегда мечтал стать вторым. У него всегда была идея, что есть партия власти, есть ЛДПР. Две партии. А коммунисты, как бы, это такая умирающая периферия. Если он станет вторым, то у него получится дополнительный аргумент для этого. Другое дело, что у коммунистов избиратель достаточно активный, дисциплинированный, голосующий за них достаточно стабильно. У Жириновского очень многое зависит от особенностей избирательной кампании, как он ее будет вести, насколько он будет активным, насколько он получит ресурс телевидения. То есть зависит от целого ряда факторов. Тогда как у Зюганова все-таки электорат стабильнее.
2 миллиона подписей за господина Богданова, чья партия ДПР получила 87 тысяч голосов на выборах, оказались идеальными. Вот что думает о роли Андрея Богданова Алексей Макаркин.
Богданов, он был бы спойлером, если бы был бы зарегистрирован Касьянов. А так у Богданова есть другая функция. Такая антишантажная функция у Богданова. То есть, если Зюганов все-таки решит сняться, чтобы снизить зависимость от Жириновского в этой ситуации, с которой власть договаривается, то есть он не прямой клиент власти, он просто договороспособный игрок, то есть такой страховочный кандидат. Вот таким кандидатом в 2004 году был спикер Совета Федерации Миронов. Сейчас это Богданов.
Михаила Касьянова ЦИК к выборам не допустил, объявив недостоверными 15% собранных им подписей.
Открытого политического сражения между мною и Путиным-Медведевым не будет. Пресловутая вертикаль испугалась собственного народа, испугалась открытой политической борьбы.
Президент России Владимир Путин решил отомстить бывшему премьер-министру страны Михаилу Касьянову за его критику, пишет британская газета «Таймс». Только Михаил Касьянов к серьезной критике Путина, похоже, еще и не приступал.
Все, что происходит в стране последние 4 года, конечно, не соответствует никаким долгосрочным интересам России. Вредит долгосрочным интересам России.
Пока не ясно, будет ли Касьянов подавать иск в Верховный суд с тем, чтобы получить 100% отказ и обратиться в Страсбургский суд, где замаринованы иски по фальсификации выборов 2003 года.
Безусловно, в короткий срок мы соберем расширенный президиум Народно-демократического союза. Мы обсудим все те формы борьбы, которые мы будем применять в предстоящий период.
Политолог Алексей Макаркин считает, что Михаил Касьянов ведет грамотную кампанию с прицелом на будущее.
Касьянов хочет показать, что он единственный демократический кандидат, который может хотя бы собрать 2 миллиона. Касьянов демонстрирует, что он способен это сделать. Он будет играть в известную хорошо игру, что он обиженный, что на самом деле он собрал эти 2 миллиона. Он будет протестовать, он будет апеллировать и к либералам, и к Западу. И, в общем, в связи с этим он будет оставаться в политике. Он будет оставаться в информационном пространстве. Если бы он не участвовал в выборах, он просто оказался бы полнейшим аутсайдером, о котором никто бы не вспоминал. Кроме тех случаев, когда речь идет о какой-то его собственности, там, недвижимости, этих скандалах, связанных с этими вопросами. А так он остается на виду, и он претендует на руководящую роль среди радикальных демократов.
Михаил Касьянов выступит в программе «Радио Свобода. Время гостей» во вторник, 29 января, в 19:00 в прямом эфире. Назначенный наследник Владимира Путина Дмитрий Медведев продолжает довольно невыразительно отбывать свою кампанию. В выходные он обещал подъем сельского хозяйства, а еще в Петербурге сказал, что военным пенсионерам-блокадникам дадут вторую пенсию. Правда, оказалось, что сказал кандидат от власти не всю правду. Законопроект «Единой России», одобренный Думой в первом чтении, дает вторую пенсию лишь тем блокадникам из числа бывших военнослужащих, которые являются инвалидами. Но главное, Дмитрий Медведев на прошлой неделе на форуме гражданских организаций в Москве произнес программную тронную речь вполне рекламного характера, где обещал народу разные социальные радости и борьбу с коррупцией. Впрочем, лояльные власти политологи рекламируют спич Медведева как новое слово. Автор «Возвращения в актуальный лексикон» термина «диархия», директор Центра политических технологий Игорь Бунин, верит в нечто вроде оттепели, хотя и боится ее так называть.
Здесь он пытался раскрыть свое представление о мире в реальности. Поэтому это начало избирательной кампании, это программное выступление, то, что он хочет делать. Там очень содержательно, в общем, он подчеркивал свою преемственность, но по стилю это был принципиально другой человек. Ну вот я приведу самый яркий пример, это по внешней политике. Он сказал, что мы будем продолжать поддерживать проблемные страны. Другой альтернативой являются ковровые бомбардировки, этого мы не желаем. Но он впервые сказал, что но цивилизованное общество не принимает эти проблемные страны. И мы должны тоже это понимать, должны признавать эту позицию. То есть для президента Путина нет понятия цивилизованных стран, а есть понятие интересы Ирана, интересы Соединенных Штатов Америки. У каждого есть свои интересы, и мы должны с этими интересами считаться. Но понятия цивилизованного сообщества как такового у него не было. Вот это новое слово, которое введено, и оно показывает некую иную стилистику. Вот иной стиль. Есть понятие суверенной демократии, скажем. Вместо суверенной демократии он говорит в принципе то же самое, говоря, что мы будем продолжать свою суверенную внешнюю политику. Но слово «суверенная демократия», которое пугает наших партнеров, убирается. Он уже раньше говорил в эксперте о том, что это термин, который не совсем устраивает наших партнеров. Вот эти маленькие акценты, они показательны для нового стиля. Для стиля, я бы сказал, даже принципиально иного, чем раньше. Хотя по содержанию все это напоминает выступление Путина 2005 года.
Который... За все хорошее.
За все хорошее. Нет, там не только за все хорошее. Ведь сколько раз прозвучало слово «демократия». Для стилистики Путина это не характерно. А у Медведева стилистика, которая неоднократно используя слово «демократия», это другой акцент. Да, он подчеркнул, что все, что сделано, в том числе переход на иную избирательную систему, все это он поддерживает и принимает. Но интонации немножко другие.
И отношение к 90-м годам.
Подчеркнуто, что 90-е годы – это хаос, это социальный удар, это много проблем. Но мы завоевали свободу. Об этом говорил один раз Путин, что вот эта страна свободная, и здесь можно найти перекличку. Но принцип немножко иной. Нет попытки взвалить на 90-е годы ответственность за все плохое. Это был необходимый этап. Это он был неизбежный, как при каждом транзите.
Ну и что? Это получается такой намек на медведевскую оттепель.
Учитывая, что система будет диархичная, и естественно, что это не будет происходить сразу, то не на оттепель, потому что, ну, конечно, нельзя сравнить с периодом холодной войны или со сталинским периодом. Но это немножко другие акценты. И эти акценты – показатель стиля, показатель нового подхода человека. Слово «оттепель» немножко не то, потому что оттепель все-таки предполагает очень сильные заморозки. А здесь сама система, она была немножко иной. Она предполагала и акценты истребинные, и другие. Вот система Путина предполагала множественность.
Вы считаете, что Дмитрий Медведев что-то сможет принципиально изменить вот именно во внутренней политике, обменявшись местами? То есть они действительно заберут те сферы, в которых они будут формально находиться? Путин в более экономическое, а Медведев в более политическое?
Я считаю, что Медведев привнесет что-то новое в российскую внутреннюю и внешнюю политику. Но я могу предположить, что это будет некое размораживание отношений, будет меньше эмоциональности, больше последовательности.
Другой же политолог Алексей Макаркин не верит, что при Дмитрии Медведеве оковы рухнут.
Я думаю, что в таких категориях рассуждать вряд ли приходится. Потому что Медведев все-таки в первую очередь это преемник. Медведев человек психологически очень осторожный. Когда он шел на какие-то решения, связанные с, допустим, с реформой госслужб, или с либерализацией рынка акций «Газпрома», это были очень осторожные решения. И кроме того, зачем ему принципиально менять эту систему, когда она, в общем, вполне его, я думаю, восстановит. Чертах устраивает. Никто не будет демонтировать систему собственной власти. У нас единственный, кто это сделал, это все время был Михаил Сергеевич Горбачев.
И то по незнанию,
и то, я думаю, потом очень сильно раскаивался. Никто это повторять не будет. Да и то Горбачев считал, что он усиливает эту власть. Все-таки от партийной бюрократии избавляется в значительной степени, президентом становится. Это потом мы узнали, что оказывается наслабил. Поэтому никто сознательно ослаблять свою власть не будет. Другое дело, что может быть коррекция стилистики. В общем, с учетом того, что наши элиты многого особо они ждут. У них отсутствуют какие-то завышенные ожидания. Вот вы говорите, там свобода среди радостного входа, но никто так не считает. Элиты хотят, чтобы с ними побольше говорили, чтобы с ними побольше советовались, чтобы с ними побольше вступали в диалог. А если у нас стало чем-то уже банальным, что у нас период реакции, то в период реакции запросы элит невелики. Допустим, у нас сейчас диалог с предпринимателями в основном носит такой односторонний монологичный характер. А что касается там, демократов, либералов, то их вообще считают чуть ли не агентами империализма. Соответственно, если по этим направлениям будет существенное смягчение, если снова будет диалог, и если будет изменена стилистика, то они уже будут довольны. Они многого не хотят сейчас. Поэтому кандидатура Медведева приветствуется элитами. Кроме того, элиты боялись, что придет человек в погонах, человек, который будет не воспринимать эти элиты, для которого это будут враждебные группы, человек, который, может быть, не имеет опыта все-таки работы в Санкт-Петербурге при Собчаке. Но в результате получилось что-то совершенно другое. Приходит человек, который говорит о демократии и гражданском обществе, который готов слушать. Это не значит, что он готов следовать в рамках интересов этих элит, в рамках тех концепций, которые придерживаются элиты, но он готов с ними разговаривать. И для наших элит в их современном состоянии это уже много.
Получается, возбуждены некие все равно надежды. Да? Надежды юноши питают, а потом все закончится, начнется падение с этого 80% выше, чем у Путина рейтинга.
Надежды просто носят очень разный характер. Если основная часть населения связывает с Медведевым надежды на активизацию социальной политики, на развитие образования, здравоохранения, более справедливую пенсионную систему, то элиты рассчитывают на какую-то ограниченную, очень умеренную политическую либерализацию, на то, чтобы с ними побольше считались. Ну, хотя бы земство. Эта ситуация еще не доходящая до кампании, которая была там, в период русско-японской войны, когда уже хотели не просто земство, а законосовещательного представительства, когда царь дал законосовещательного, уже давно хотели законодательной власти, уже хотели парламента, как в Европах. Сейчас настроения лиц совсем другие. Они абсолютно не радикальные, и они хотят, чтобы с ними побольше советовались. Я думаю, что так как с ними, я думаю, будут побольше советоваться, то я думаю, что их ожидания не будут обмануты. Равно как ожидания основной массы населения, с учетом нынешней экономической конъюнктуры и значительных средств, получаемых от продажи сырьевых ресурсов, то я думаю, что и они тоже что-то будут получать. Может быть, не в тех объемах, которые для них идеальны, но ведь основной массы населения тоже запросы, они невелики. Они постепенно увеличиваются, да, постепенно растут запросы. Уже сейчас недостаточно, чтобы пенсии платили своевременно, хотелось, чтобы их побольше были по объемам, но все равно они растут не такими революционными скачками, темпами, с такой скоростью, чтобы власть не могла и как-то следовать им, удовлетворять часть этих запросов и таким образом предотвращать возможные протесты, возможные недовольства.
Вы не боитесь, что закон Токвилля вдруг начнет действовать, когда вот эти запросы и реальность резко разойдутся?
Он действует, он начал действовать. И если бы сейчас нефтяные цены, допустим, резко бы упали, то тут возникла бы очень сильная кризисная ситуация. Но они не падают и полагаю, что в ближайшее время не упадут. Поэтому есть возможности для того, чтобы в рамках этого закона идти навстречу гражданам, выдвигать какие-то популярные инициативы, которые, опять-таки говорю, снижают, купируют недовольство.
Можно идти навстречу гражданам в рамках застоя, но отложено столько реформ за последние там, 5-6 лет, что это все накопится и в кризисной ситуации все
будет. 5-6 лет, да, но это уже не относится, по крайней мере, к первому сроку Медведева, на который еще предстоит избрать. То есть на его президентство, я думаю, запаса прочности хватит. А что будет дальше, будет зависеть от того, удастся ли действительно реально модернизировать экономику, диверсифицировать ее, сойти с этой пресловутой иглы нефтяной. Это будет зависеть и от президента, и от премьера, которым становится нынешний президент, как он обещал. Это зависит в целом от руководства страны.
Еще с меньшим оптимизмом на мой вопрос о возможных переменах в России при правлении Дмитрия Медведева отвечал известный социолог из Левада-центра Борис Дубин.
На ваш взгляд, возникают какие-то надежды на оттепель?
Нет, я думаю, что здесь выхода нет. Возможен ли новый Горбачев? А вот не есть ли это тот, который вот сдвинет? Думаю, что нет. Ни из чего это не видно. Ни из его происхождения, ни из его зависимости от тех, кто его выдвинул, ни из его собственных поступков. Он вообще пока человек без поступков. Вот это очень интересно. Но действительно есть некоторый стиль. На это в свое время, сразу, как только появился Путин, обратил внимание Левада. На то, что главными для власти стали не проблемы страны, а проблемы стиля. Это значит, что власть не рассчитывает и совершенно не предполагает никакого изменения. Это значит, что действительно, как сказала сегодня Татьяна Ворожейкина, ресурсы перемен сверху абсолютно исчерпаны. И то, что власть обозначила главной проблему преемника, а главным в преемнике проблему стилистики, мне кажется, абсолютно точный знак, что ни на какие перемены в связи с этой властью мы надеяться не можем. Перемены должны прийти откуда-то с другой стороны.
Но если говорить вот о модернизации без вестернизации, вот было сказано сегодня, что это возможно, если нет имперского комплекса. Но нет ощущения, что этот комплекс все-таки несколько изживается?
К сожалению, нет. Потому что, похоже, его устройство и его функция вообще не связаны с какими-то реальными, в этом смысле, успехами. Зато они очень связаны с возобновлением имперского комплекса в умах людей. И в этом смысле рассчитаны на то, что люди почувствуют, что это их власть. Она говорит теми же словами о тех же вещах, которые и им важны, и они в этом смысле одно с властью, или единятся с ней, или зависят от нее и так далее. В этом смысле я не вижу ослабления сегодня имперского или державного, скажем по-другому, комплекса. Напротив, он все больше и больше идет в ход и в языке первых лиц, и все больше и больше проявляется в ответах наших респондентов, которые все больше и больше начинают в сравнении с концом 80-х, начало 90-х гордиться Россией именно потому, что она восстанавливает свою как бы имперскую внешность и добивается признания именно такой ее роли на международной арене.
Прозвучал один такой исторический интересный пример, что с одной стороны элита вестернизировалась, нынешняя элита тоже, она пользуется всеми благами западной цивилизации, особенно вне России, а с другой стороны крепостничество укреплялось в конце 18-го, начале 19 века. Значит ли это, что вот та группа, которая является элитой сейчас правящей, она будет процветать, иметь нормальный контакт с западным миром, при этом основная часть населения будет оставаться, ну, в нынешнем таком состоянии максимального потребительства без интереса к политической жизни и влиянию на принятие решений?
У власти нет такого проекта, но если бы он был бы именно таким. Да. Мы люди, зависимые от власти, но мы сумели от этого получить большущие привилегии. И привилегии эти связаны как с образом жизни здесь внутри, так и с нашими отношениями за рубежом. Я только не назвал бы эти отношения наших людей за рубежом с этим за рубежом такими уж безоблачными. Там ситуация довольно сложная и финансовая, и культурная, во многих других планах довольно напряженная. То в одном, то в другом месте возникают то какие-то выдворения, то какие-то подозрения в нечистоте капиталов, то еще какие-то штуки. Благополучие большинства этих людей для меня не подлежит сомнению. Их уверенность, спокойствие и свобода в общении с Западом для меня под большим вопросом. Мне кажется, и для них самих под большим вопросом. Что будет в следующем поколении, посмотрим. В конце концов, их дети учатся и живут, как правило, за рубежом. Но обратите внимание, это третье измерение вот того процесса, вы как бы две его части назвали, значит, рабство и процветание, а есть его третья сторона, это, ну, вообще говоря, возможность жить там, или отчасти жить там. И то, и другое, и третье работает против модернизации в любом ее варианте, будь то вестерный вариант, японский вариант, китайский вариант, или еще какой-то.
Саудовский.
Ну, вот скорее что-нибудь вроде саудовского, но тогда это значит, или почти значит, не сегодня, а завтра, учитывая державность и имперские амбиции российские, это делает Россию, ну, почти, может быть, даже без ее желания, источником напряженности. Так или иначе, столкновение вот этих моментов, процветание и нищета, имперский комплекс и необходимость все больше и больше чувствовать свою, как бы, свободу и обеспеченность именно там, за рубежами, а не здесь, вот, грозит разорвать ту так называемую стабильность, которую вроде бы удалось вот накинуть на нынешнюю жизнь. Мы понимаем, что под ней хаос шевелится, но как внешне, ну, сказать, вполне нарисованный такой занавес, на нем вроде и глубина есть, и сад, и фонтан, и всякие такие прочие вещи. Поэтому я думаю, что ни то, ни другое, ни третье, а, стабильности не обещает, но, б, не обещает и модернизации. Вообще говоря, либо, ну, некоторое такое продолжающееся гниение, сколько времени, ну, сколько хватит терпения в каких-то группах, которые все-таки не согласны с тем, что происходит. Все-таки 20-25% населения нынешнего российского, вообще говоря, не принимает сложившийся порядок. Не имеет сил это выразить. Может быть, не имеет воли это выразить. Может быть, не имеет даже и надежды это выразить. Но не принимает этот порядок вполне последовательно и сознательно.
А почему вы думаете, что нет проекта такого? Новое дворянство и плебс?
Да я думаю, что у них вообще в этом смысле с проектами туго. Есть какие-то люди, которые придумывают слова. Какие-то слоганы, какие-то образы, какую-то метафору вбрасывают и так далее. С проектами там плохо. И не только потому, что умственные силы невелики, хотя и это, видимо, тоже. Вот, все-таки туда же тоже определенный отбор происходит. Попадают самые маленькие и самые круглые, которые через все сито пройдут. Но дело не только в этом, а дело в том, что им даже и не нужен в некотором смысле проект. Они адаптирующиеся, так же, как адаптируется вся Россия. Процесс адаптации является общим для всего российского социума. От самой верхушки к самому низу. Так что никто в этом смысле не может сказать, что он свободен от этого основного течения. Основное течение именно такое, адаптирующееся. Оно касается и элит, так называемых, оно касается и даже самых верхов, оно касается и самых низов. В этих условиях проект не очень даже и нужен. Почему? В ход идут осколки старых проектов. То державного, то сталинского, то еще какого-то совсем уж брежневского, какого-то осколки чего-то славянофильского еще и так далее. Все идет в ход. Ильин. Винегрет вполне работает. Поэтому я не думаю, что там есть какой-то проект. Ну, или, по крайней мере, есть несколько конкурирующих концепций, каждая из которых, в свою очередь, чрезвычайно эклектична. И очень адаптивно расположена втягивать элементы из других концепций именно за тем, чтобы они не победили.
В процессе этой президентской, в кавычках, кампании власть пошла на определенную социальную игру, возбуждая желание населения. Больше хлеба, больше зрелищ, больше обещаний. Но когда дают много обещаний, дальше могут быть разочарования. Что-то такое видится сейчас?
Я этого не исключаю, потому что, по крайней мере, перестановки на самом верху, в смысле того, что первые становятся вторыми, а вторые становятся первыми, мне кажется, работают вот в этом направлении. Какое-то разочарование в старых фигурах номер один, в новой фигуре номер один, в том, что обещали, не додали, я ожидаю такого. По крайней мере, каждый такой цикл обычно в России им сопровождался. Другое дело, выльется ли он в какие-то более-менее организационные формы и заставит ли он каким-то образом зашевелиться власть или какие-то фракции хотя бы во власти. Это вопрос. Но я этого не только что не исключаю, я уже почти что запрограммирован.
Говорил Борис Дубин. Так на сегодня специалисты оценивают возможности изменения сверху авторитарного режима в России. И хочется рекомендовать к прочтению статью из «Новой газеты» за 25 января «Сирена современной России». По словам историка Юрия Афанасьева, режим в России продолжает определяться совершенно тем же самым, чем определяла сущность нацизма и сталинизма – античеловечностью. Власть не только всегда готова убивать и убивает в нужный для нее момент любого человека, она целенаправленно убивает жизнь его мысли, загоняя ее в беличье колесо русской истории, этим обосновывая свою неизменность. И Юрий Афанасьев делает вывод. Свободомыслие в дар не дают, и никакая власть не дает. Можно, оказывая влияние на власть, выстраивать условия для его развития, или же, как это делается сейчас, удушать его. Всегда есть выбор. Способствовать созданию страны, где мыслить свободно могут все, или где за всех будут думать только группы уполномоченных сиренок. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Татарстане при исходе снежной лавины погибли 4 ребенка, трое по уточненным данным госпитализированы. Как сообщило МЧС, трагедия произошла в районе города Бугульма. Лавина сошла со склона в тот момент, когда поблизости дети катались на лыжах. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире. Пресс-служба избирательного штаба первого вице-премьера заявила, что отказ связан с занятостью Медведева. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Документ будет подписан 31 января после окончания срока действия нынешнего соглашения. Москва готова принять меры в случае одностороннего провозглашения независимости Косово, заявил спецпредставитель МИД России на Балканах Александр Бацан-Харченко. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Она выступила на пресс-конференции в Брюсселе, где провела переговоры с руководством ЕС. В Пакистане боевикам, захватившим заложников, в обмен на их освобождение разрешили уйти, сообщил один из участников переговоров. Полиция отказывается комментировать эту информацию. Никто из более чем 200 заложников не пострадал. Пятеро военнослужащих США погибли под городом Мосул на севере Ирака. По сообщению военных, патруль попал в засаду. Сначала взорвалась заложенная у дороги мина, потом солдат обстреляли. Парижская прокуратура предъявила обвинение трейдеру французского банка Société Générale Жерому Кервьелю, по вине которого банк потерял почти 5 миллиардов евро. Его обвиняют по 4 статьям, в том числе в злоупотреблении доверием и мошенничестве. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И теперь разговор об избирательной кампании по выборам законодательных собраний и мэров в регионах России. В Ингушетии на 26 января был назначен митинг оппозиции. Проведший до этого акцию «Я не голосовал». Оппозиционеры собрали десятки тысяч подписей, доказавших, что половина населения Республики Ингушетия в декабре не ходила на выборы, хотя официальная явка была более 95%. Это внепарламентская группа противников президента республики Мурата Зязикова выступает под лозунгом «За Путина и против коррупции». От нее отмежевали все участвующие в выборах парламента Ингушетии политические партии от «Единой России» до КПРФ и «Яблоко». Федеральные власти ввели под предлогом предотвращения терактов на части территории региона в Назрани и Магаси режим контртеррористической операции, то есть фактически чрезвычайное положение. 26 марта демонстрации протеста в Назрани были разогнаны. В Ингушетии побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Можете ли вы объяснить, что такое ингушская оппозиция и чего она добивается?
Прежде всего, скорее всего, к ингушской оппозиции принадлежат люди, недовольные именно личностью Мурада Зязикова на посту президента республики. И тем, что у Мурада Зязикова нет никакого контакта, по мнению очень многих наблюдателей, с теми, кто его критикует за те или иные вещи. А вот эти те или иные вещи перечислил для меня один из организаторов разогнанного в Ингушетии митинга Махшарип Аушев.
Мы хотим потребовать, чтобы он показал нам заводы, фабрики, которые якобы он построил. Средства массовой информации неоднократно он докладывает руководству страны, Путину Владимиру Владимировичу, что построено 70 или 80 там заводов, значит, фабрик Ингушетии, 3 миллиона квадратов жилья. Просто многие люди, значит, Ингушетии верят ему, Зязикову еще. Они думают, что он их построил где-то, значит, может, в Москве или другой республике. У нас всего в республике где-то 44-45 населенных пунктов, если считать вместе с городами. Тогда, со слов Зязикова, получается, что у нас в каждом населенном пункте имеются, по крайней мере, 2 завода или фабрики. Тогда получается, что мы живем лучше, чем в Объединенных Эмиратах или Кувейте. Оргкомитет, который занимался проведением митинга, туда входят 20 известных фамилий, разных фамилий, которые представляют разные тейпы. Поэтому я считаю, что мы – это народ.
Ну и поскольку Махшари Паушев был одним из организаторов этого митинга, надо сказать именно о нем, он представляет тейп Аушевых, и тейп этот достаточно могучий. Естественно, он достаточно хорошо себя чувствовал при прежнем президенте республики Руслане Аушеве. Он имеет претензии к Мурату Зязикову, состоящие в том, что президент никак или мало согласовывает свою политику с очень многими уважаемыми в республике людьми. Кроме того, у многих составляющих оппозиции, это совсем разные люди, это бизнесмены, это могут быть журналисты, это люди, не относящиеся никак ни к политике, ни к бизнесу, но просто недовольные деятельностью Зязикова, есть серьезные претензии по поводу тех выборов в Государственную Думу, которые прошли в республике, а особенно по поводу опубликованных их результатов по республике. Поэтому Махшарип Аушев говорит, что они бы хотели задать вопросы Мурату Зязикову об этих и о предстоящих выборах. Напомню, что 2 марта в республике, кроме президентских выборов, пройдут еще и выборы местного парламента.
основные вопросы по выборам, которые предстоят 2 марта. По этим выборам у нас вопросы к руководству республики и выборы, которые состоялись в Госдуму. Потому что вся республика знает, что выборы Госдумы и Ингушетии не состоялись, выборы были сфальсифицированы, народ не вышел на выборы. И почему, я скажу, люди ингуши не голосовали? Не потому, что республика сепаратистски настроена или что ингуши сепаратисты. Просто таким образом народ выразил протест против Зязикова и его окружения, которые обманывают, ведут заблуждение руководства России постоянно. А почему будут вопросы к предстоящим выборам? Потому что выборы парламент еще не состоялись. А депутаты парламент уже избраны. Зязику собрал всех подручных. Уже эти депутаты уже выбраны.
Макшари Паушев утверждает, что действительно результаты как бы предрешены, и что те, кто, как считают они, гарантировал себе места в будущем составе республиканского парламента, уже вовсю поздравляют друг друга.
Данила, ну почему все партии, абсолютно все, от «Единой России» до КПРФ, до «Яблока», выступили на стороне главы Ингушетии Мурата Зязикова? Это плата за участие вот в этих выборах?
Скорее всего, так и есть. Кроме того, у Мурата Зязикова достаточно зыбкое, но в целом любопытное положение как политической фигуры в раскладе ингушском. Дело в том, что, несмотря на все вот эти претензии, Москва действительно поддерживает. Мурат Зязиков регулярно появляется в новостях вместе с Владимиром Путиным. То он докладывает ему о каких-то успехах огромных, то он смотрит фильм «12» вместе с Путиным. И он таким образом показывает ингушской элите или ингушским политическим деятелям, что смотрите, со мной контактирует Москва, это означает, что деньги в республику пойдут через меня, это означает, что со мной лучше не ссориться, потому что у меня в столице есть авторитет. Таким образом, те, кто хочет легально действовать на политическом поле в Ингушетии, понимают, может быть, надуманную угрозу того, что Зязиков серьезно пожалуется, что называется, на активность любой политической партии в Москву, а там уже в дело вступят федеральные силы и запретительные в том числе.
То есть разгон манифестации в Назране в эту субботу – это тоже сигнал в абсолютно том же направлении. Будете выводить людей на митинги, у меня всегда есть возможность вызвать федеральные силы.
Правда, в этом случае действовал, по моим сведениям, я смотрел на номера машин, я смотрел на командный состав правоохранительных органов, действовали исключительно силы ингушские. Они не привлекли ни ОМОН из Чечни, ни кого-то еще из ближних территорий, может быть, все-таки понимая, что приход туда правоохранительных органов или спецсил из соседних регионов, ну уж точно вызвал бы очень серьезный всплеск людского недовольства.
Но насилие применялось с обеих сторон.
Совершенно верно. Путь до площади Согласия я проделал вместе с организаторами митинга. И надо сказать, что было их не больше 200 человек, по моим подсчетам. Молодежь, которая следовала в этой неорганизованной колонне, она уже несла с собой достаточно увесистые камни и в отдельной сумочке кое-кто нес бутылки, которые потом оказались коктейлями Молотова. Я впервые видел, как в людей, а не в технику, бросают бутылки с зажигательной смесью. Там было насилие очевидно с обеих сторон. Оно началось после того, как демонстранты осознали для себя отчетливо, что на место проведения митинга, о котором они всем сказали заранее, их не пустят. Есть еще один момент, который заставляет, может быть, немножко подвергнуть сомнению абсолютную чистоту действий ингушской оппозиции. В частности, было сказано, например, что в день митинга будет проводиться лотерея. И более того, на оппозиционном сайте Ингушетия.ру были вывешены номера билетов победивших в этой благотворительной лотерее, а призы или результаты будут оглашаться или раздаваться на площади Согласия, было сказано на сайте Ингушетия.ру. Призы были от хаджа до компьютера и мобильного телефона.
Оппозиция обещает провести новый митинг 23 февраля, буквально за 10 дней до выборов, и есть подозрение, что режим контртеррористической операции будет продолжен в регионе, по крайней мере, до этой даты, и большая часть избирательной кампании пройдет в условиях реального чрезвычайного положения в Ингушетии.
Вполне может быть и так, во всяком случае, совсем не исключено, что власти используют вот это оставшееся достаточно серьезное время до голосования 2 марта для того, чтобы, что называется, зачистить поляну. С другой стороны, есть очень серьезные сомнения в возможностях Мурата Зязикова это сделать. Потому что, сидя в Назранском городском отделе внутренних дел, я был допрошен где-то в 5 или 6 кабинетах. Так вот, только в одном из них я видел портрет Мурата Зязикова. В остальных висели портреты Руслана Аушева. Все-таки этот режим контртеррористической операции, скорее всего, будет действовать для того, чтобы закрыть информацию о том, что происходит в республике, ну и отчасти для того, чтобы усмирить совсем уже радикально несогласных с режимом Мурата Зязикова.
Спасибо, Данила Гальперович. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Башкирии режим президента Муртазы Рахимова явно в расчете на послепутинский период начал, по мнению экспертов, определенную коррекцию в отборе правящей республиканской элиты перед намеченными на 2 марта выборами республиканского парламента. Из Уфы сообщает Артур Асафьев.
Еще прошлой осенью Государственное собрание Башкирии внесло в местный кодекс о выборах поправки, которые предельно затруднили участие в региональных выборах подавляющего большинства партий и кандидатов. Был резко увеличен избирательный залог, который теперь составляет 15 миллионов рублей для партий и 500 000 для кандидатов-одномандатников. Для оппозиционных партий в Башкирии такие суммы оказались неподъемными. Во-вторых, установлен 7% барьер. Каждая участвующая в выборах партия обязана сформировать 60 внутрирегиональных групп в своем республиканском списке, которые по территории соответствуют 60 одномандатным округам. Отсутствуют так называемые первые тройки общереспубликанского списка, которые могли бы возглавить популярные партийные лидеры. Практически сразу отказались от выдвижения своих партийных списков региональное отделение партии «Патриоты России», «Союза правых сил», «Яблоко». Башкирский центр избирком без особых проблем зарегистрировал списки «Единой России», «Справедливой России», «Коммунистов», ЛДПР. Как считает председатель башкирского ЦИКа Барый Кинзигулов, в том, что в выборах практически не принимают участие оппозиционные партии, большой беды нет. Борьба за депутатские места будет и без того достаточно острой. На 120 мест в парламенте Башкирии претендуют 698 кандидатов. 70 кандидатов-одномандатников – самовыдвиженцы. Среди них известный в прошлом руководитель объединенной республиканской оппозиции, предприниматель Рамиль Бигнов, зарегистрированный буквально накануне по решению республиканского Верховного суда и вопреки позиции официальных властей. В руководстве регионального отделения «Единой России» ожидают, что партия получит подавляющее большинство мест в госсобрании, не менее 80%. Среди кандидатов-единороссов присутствует целая группа представителей высшего менеджмента топливно-энергетического комплекса Башкирии во главе с сыном президента республики Уралом Рахимовым. Но основная интрига этих выборов состоит, по мнению некоторых независимых экспертов, совсем в другом, говорит башкирский политолог Альберт Мифтахов.
Ну, интриги-то практически нет, ибо практически исключена вообще вся предвыборная, скажем, кампания как таковая, она заменена на предварительную кулуарную подготовку, проработку своих кандидатов. Можно сказать, что Курултай набирается сейчас из сторонников жесткой линии взаимоотношений с федеральным центром. Это именно те, кто говорят, вот мы раньше с Ельцином вот разговаривали вот так, и у нас все получалось, а вы сейчас начали тут заигрывать, там пытаться лавировать, 450 лет, там дружба, и что получаете, ничего не получаете. Активы отбираются, назначают федеральные чиновники, с вами не согласовываются, налоговую прислали, верховного судью прислали, прокурора там присылают, вот, нас не игнорируют, поэтому надо вот, и даже то, что очень такие упорные слухи ходят там в отставке Хабирова, или, по крайней мере, о том, что он перестает сейчас играть какие-то большие ведущие роли там, да, в кадровых каких-то вещах. То, что не зарегистрировали многих из тех, кто был в сегодняшнем составе Курултая, даже кандидатами не зарегистрировали, скажем, того же Харисова, например, отца вице-премьера нашего Альберта Харисова, который был писателем комитета по законодательству, но ведущая же фигура для Курултая, его даже кандидатом не зарегистрировали. Реальный руководитель избирательной кампании Исмаил Габитов, бывший глава администрации, бывший министр сельского хозяйства, а он как раз всегда был сторонником и работал в тот период, когда с федеральным центром разговаривали достаточно плотно, говорили так, вот что вам нужно, голоса на выборы получите, так что вам нужно, вот какие материальные там активы, ну, порешаем, но вы в наши дела не суетесь, вот мы как живем, мы уж сами будем жить, ладно, вот все, у нас такая полунезависимая территория, максимальная автономия, чего ж мы тут делаем, мы тут вы делаете вид, что не замечаете, мы делаем вид, что в составе России. Ну, примерно так вот. Хабиров, я и говорю, он был такой, что, ну, надо более тесно сотрудничать, вживаться в российскую элиту, как-то в нее так входить мирно. И этот курс, в принципе, сейчас денонсирован. Почему? Потому что, ну и что, вот мы вот ломались, кривлялись туда, вот это им сделали, это вот сделали, это провели, а что? Взяли, он назначили своего писателя Верховного суда. Мы им Адигамова, они нам, он из Ростова прислали. Взяли налогового, всех каких-то варягов присылают. Вообще не согласовывают. На Госсовете, ну, последним наш президент Рахимов выступал и говорил, что совсем перестали считаться тут с местными. Надо же как-то согласовывать назначение. Совсем не согласовывают. Вот это же говорит о том, что это крик уже просто. Ну что же, вы совсем наши кадры рушите, и все федеральные сейчас должности будут в руках не местных кадров, включая, скажем, правоохранительные. Вся система власти это повалится, посыпется. Ведь федеральный центр сейчас не тот, что при Ельцине. Там у людей есть и, скажем, и гордость, и мнение собственное.
А тогда на что же надеются вот сторонники жесткой линии?
Для них это последний шанс. Они не хотят вживаться, и их уже, может быть, даже туда и не берут в новую элиту, а для того, чтобы как-то вот сохраниться, у них другой позиции не может. Они думают, что, может быть, хоть с точки зрения жесткой позиции хоть чего-то оторвут себе, выторгуют, может быть. Я же не думаю, что они совсем ненормальные, да, и снова попытаются вернуть вот период феодальной раздробленности. Я так понимаю, что они сейчас именно вот надувают щеки, раздувают так вот. Ну, дайте хоть что-нибудь.
Этап активной агитации в средствах массовой информации для кандидатов в башкирский парламент начнется 2 февраля.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев. Власти Алтайского края взяли ход избирательной кампании по выборам законодательного собрания под полный контроль. Из Барнаула сообщает корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Выборы в законодательное собрание Алтайского края пройдут по смешанной системе. 3-4 депутата будут избираться по партийным спискам и 3-4 по одномандатным округам. Пока краевая избирательная комиссия зарегистрировала 4 партии: Единую Россию, КПРФ, ЛДПР и Справедливую Россию. Зарегистрирован также 60 одномандатников. Список Единой России возглавляет губернатор Александр Карлин, который в случае победы намерен отказаться от депутатского мандата. В первой тройке также руководитель Алтайского отделения пенсионного фонда Борис Трофимов и начальник краевого управления сельского хозяйства Иван Лов. Партия власти планирует завоевать половину мандатов по партийным спискам и 60% по одномандатным округам. На выборах президента Единая Россия намерена добиться, чтобы кандидатуру Дмитрия Медведева на Алтае поддержала не менее 57% избирателей. Партия власти хочет реабилитироваться за относительно невысокий результат на выборах в Госдуму. Тогда на Алтае Единую Россию поддержала 54% избирателей, а в самом Барнауле меньше половины. Список ЛДПР возглавляет лидер партии Владимир Жириновский. В этом списке также московский бизнесмен Армен Шагинян, который участвовал в выборах в Госдуму, однако в последний момент был снят с выборов, поскольку имел двойное гражданство – России и Армении. Кандидатов от КПРФ на выборы поведет бывший депутат Госдумы Михаил Заполев, а эсеров – лидер регионального отделения, московский бизнесмен Александр Терентьев. Первый номер аграриев – спикер Краевого совета Александр Назарчук. Перед Новым годом он подавал заявление об отставке, однако депутаты не согласились эту отставку принять. Не сможет участвовать в выборах партия «Яблоко». Ее региональному отделению не удалось в установленные сроки собрать в свою поддержку 10 тысяч подписей. Ряд представители «Яблока» выдвинулись по одномандатным округам. На места в Алтайском парламенте претендуют руководители разных рангов, предприниматели, врачи, педагоги, военнослужащие и безработные. Среди них, к примеру, Александр Титов, руководитель сельхозпредприятия, который дал ему имя Путина. Есть и целая семья кандидатов. Это известные на Алтае предприниматели. Близкий друг губернатора Карлина Николай Рожак, который входит в список «Единой России», а также два его сына, Евгений и Алексей.
Рассказывал Олег Купчинский. Вечером в понедельник Алтайский крайсберком отказал в регистрации списка аграриев. Почти 29% подписей признаны недействительными. Таким образом, спикер Краевого совета Александр Назарчук, не заявившийся в избирательном округе, может лишиться места в законодательном собрании Алтайского края, если решение избирательной комиссии не будет отменено судом. В Ивановской области с большим трудом удалось пригасить конфликт внутри региональной «Единой России», где перед выборами законодательного собрания в борьбу вступили две группировки – губернатора Михаила Меня и депутата Государственной Думы Михаила Бабича. Мой собеседник – ивановский журналист и аналитик Владимир Рахманьков. А в Ивановской области в выборах собираются принять участие 5 партий, и «Единая Россия» смогла сформировать свой список, включив в него представителей 2 противоборствующих фракций, губернатора Михаила Меня и депутата Михаила Бабича.
Совершенно верно. Получается даже не 5, а 6, если иметь в виду, что в «Единой России» в Ивановской области, судя по всему, сложилось 2 партии внутри партии. Москва, сказала: ребята, не ссорьтесь, не надо создавать прецеденты, партия у нас единая, поэтому давайте составляйте список, чтобы и с той, и с другой половинки «Единой России» было поровну кандидатов.
Но была, насколько я понимаю, на конференции «Единой России» попытка одной группы исключить из политсовета представителей другой группы.
Была такая попытка, и попытка почти удалась, но губернатор сумел переломить, так сказать, хоть встречи в свою пользу. Не хватило 4 голосов, чтобы состроить козью морду исполнительной власти, грубо говоря.
Получится так, что если «Единая Россия» пройдет в местный парламент, то фактически в ней будут опять соперничать эти две группировки?
Я думаю, что так не будет. Сейчас уже ведется работа со стороны исполнительной власти, со стороны команды губернатора, весьма эффективная, чтобы кандидатов от другой стороны было мало шансов пройти. Список в данном случае большой роли не играет. Самую основную роль играют одномандатные округа.
Представители группы Михаила Меня будут фактически поддерживать в одномандатных округах, возможно, даже представителей других партий?
Да, и представители других партий, насколько я понимаю, будут поддерживать исполнительную власть, во всяком случае СПС будет поддерживать негласно. А ЛДПР, коммунистов нет. И самовыдвиженцев тоже будет поддерживать некоторых.
А в чем разница, собственно, между группой, которую представляют сторонники депутата Михаила Бабича, и, собственно, группой губернатора Михаила Меня?
Да ни в чем. По большому счету ни в чем. Все одинаковые единороссы. Внутрипартийная борьба, не более того. Для народа это абсолютно без разницы.
То есть у них просто различные экономические интересы?
Экономические интересы у них различные. То есть они делят Ивановскую область, все никак не поделят.
Ваша область является, пожалуй, единственной на выборах, где будет участвовать список Союза правых сил.
А вот именно при поддержке исполнительной власти они и смогли оживить. Бывшие депутаты от партии СПС, коих было двое в прошлом созыве Думы, который самораспустился, они были одними из инициаторов самороспуска. Соответственно, они получили некую поддержку, по крайней мере моральную, от исполнительной власти областной на этих выборах. Но шансов, конечно, у списка у самого мало, даже несмотря на то, что у нас проходной процент всего 4. Я не думаю, что и 4% СПС наберется, хотя хотелось бы, конечно. А по одномандатным округам пара СПС, я думаю, пройдет.
А бывший губернатор Вячеслав Тихомиров будет участвовать в этой кампании?
Да, он участвует в этой кампании, и шансы большие у него, чтобы выиграть в своем округе.
А каковы шансы коммунистов?
Коммунистов неплохие шансы в Иванове, и по списку, и по одномандатным округам. Честно признаться, я думаю, что коммунисты возьмут побольше, чем в прошлых выборах. Я думаю, у них человек 6 будет против 4, то, что было. Список возглавляет Анатолий Гордиенко, это первый секретарь. Но там есть и посильнее личности, харизматические, вроде Натальи Ковалевой. Тут ее в Иванове очень народ любит, особенно пожилой. Она, кроме всего прочего, возглавляет комиссию по правам ребенка и достаточно деятельный такой депутат и человек. И она вторая в списке.
А бывший губернатор господин Тихонов участвует в кампании?
Сначала ходили слухи упорные, что он возглавит «Справедливую Россию» список. Но там, я думаю, что местные справедливые родцы настояли, чтобы его не было.
Каковы возможности «Справедливой России» на этих выборах?
Неплохие, я тоже думаю, где-то мест 5-4. У них побольше наберут. Они тоже пройдут. Антонина Корзинина, это профсоюзный деятель у нас такой есть. Она возглавляет список. У них хорошие деньги у «Справедливой России». Потому что за Корзинами следует пара достаточно сильных предпринимателей.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с ивановским журналистом Владимиром Рахманьковым. Смоленские политики из Компартии и «Справедливой России» пытаются добиться того, чтобы бывший губернатор региона Виктор Маслов не получил места в Совете Федерации. Из Смоленска сообщает Дмитрий Раичев.
Губернатор Виктор Маслов возглавлял партийный список «Единой России» и предвыборный штаб партии на выборах депутатов Смоленской областной думы 14 декабря прошлого года на первом заседании вновь избранного законодательного органа. Он получил из рук председателя областной избирательной комиссии депутатский мандат. Лишь после этого Маслов сообщил коллегам о том, что обратился к президенту страны с просьбой об отставке. Избрание председателя областной думы прошло на безальтернативной основе. Большинство депутатов поддержали выдвинутого единороссами Анатолия Мишнева. Тот, в свою очередь, вынес на обсуждение вопрос о представителе областной думы в Совете Федерации и предложил избрать на этот пост депутата Виктора Маслова. Предложение не обсуждалось, альтернативных кандидатур никто не выдвинул, и командировка Маслова в Совет Федерации была одобрена большинством депутатов. Все упомянутые решения были приняты с опережением событий. Указ президента России о досрочном прекращении полномочий губернатора Смоленской области был подписан Владимиром Путиным только через 4 дня, 18 января. Так что Виктор Маслов, не оставляя поста губернатора, умудрился стать сначала депутатом, а потом и сенатором. Интересно и то, что столь важные решения принимались до того, как в Смоленской области появился новый губернатор. В Смоленске решение областной думы не понравилось. Но многие влиятельные в регионе фигуры посчитали его политически оправданным. Область нуждается в коренной смене управленческого аппарата, и если для добровольного ухода Маслова с поста губернатора потребовалось обеспечить ему парламентскую неприкосновенность, пусть так и будет. Впрочем, с уходом Маслова на повышение смирились не все. Депутаты-коммунисты Валерий Кузнецов и Николай Соловьев, олимпийская чемпионка по биатлону, член «Справедливой России» Надежда Таланова, руководитель региональной общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Владимир Шаргаев, правозащитник, владелец сайта «Смоленский обком» Анатолий Семцов и главный редактор журнала «Новый Смоленск» Владимир Коренев обратились к спикеру Совета Федерации Сергею Миронову с просьбой не допустить утверждения Виктора Маслова членом Верхней Палаты, поскольку это дискредитирует Смоленскую область. В своем письме авторы возложили на Маслова ответственность за резкое падение темпов социально-экономического развития региона, а также напомнили о громких коррупционных скандалах, в которых фигурировали высокопоставленные чиновники администрации и члены семьи бывшего губернатора. По мнению авторов письма, областная дума обязана делегировать Совет Федерации своего лучшего представителя, а не превращать Верхнюю Палату парламента, цитирую, «в отстойник для скомпрометировавших себя региональных чиновников». Как отнесся к письму смолян Сергей Миронов, неизвестно, но есть основания считать, что незамеченным их призыв не останется. На выборах в Смоленской области региональное отделение партии «Справедливая Россия» получило более 13,5% голосов избирателей, но лишилось возможности участвовать в распределении депутатских мандатов из-за нарушений, допущенных при формировании избирательного фонда. Вряд ли такой исход настроил лидера «Справедливой России» на дружелюбный лад.
Сообщал корреспондент Радио Свобода Смоленске Дмитрий Райчев. Источники в Совете Федерации пока не могут сказать, как решится судьба бывшего губернатора Смоленской области Виктора Маслова. В руководстве партии «Справедливая Россия» напоминают, что она продолжает судиться за признание своих результатов на выборах в Смоленскую областную думу и честное перераспределение мандатов. Дело о весьма сомнительном снятии с декабрьских выборов списка эсеров будет еще рассматриваться в Президиуме Верховного Суда России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 4 февраля я продолжу рассказ о региональных и президентских выборах в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы можем добиться перемен. Мы способны на это. Yes, we
can! ОМОН сомкнул щиты, оттеснил демонстрацию. И...
Открытого политического сражения между мною и Путин-Медведевым.
День памяти жертв Холокоста отмечался также учениками 2000.
Которого сильнее избили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».